Сегодняшняя тема называется «Магнит внутри». Магнит внутри. Кришна переводится как «привлекающий», да? «Все привлекающий». То есть такой вот магнит. Привлекает все. Не только железо, все привлекает. И в духовном мире этот магнит находится где-то. Он находится, все вокруг него крутятся, все помыслы. Но в материальном мире хорошо живет только тот, кто тоже крутится вокруг Кришны, но осознанно. Все остальные тоже крутятся, но неосознанно. И поскольку их планы и чаяния не совпадают, получается крах, банкротство, потеря здоровья и так далее. Да? Потеря здоровья, ну, из-за переживаний в основном, не из-за физических даже. Вот. И поскольку тут все шиворот на выворот, все наизнанку, то если в духовном мире Кришна снаружи, то здесь он внутри каждого. Внутри каждого. И как только живое существо получает здесь тело, оболочку, с помощью которой как-то можно действовать, Кришна ныряет в область сердца, прячется там. И пока человек не будет крутиться вокруг своего сердца, ничего хорошего у него не будет. В Кали-югу духовной практикой чем регламентируется, из чего состоит? Маха-мантра, да? Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. А в Сати-югу духовной практикой как? Кто-то помнит? Что? Медитация. Медитация на что, на куда? На параматму. И в наше время, сейчас золотое вкрапление, да? Без этого тоже не обойтись. Без этого тоже не обойтись. Мы начинаем очищаться, а потом все равно надо отбросить это все и начинать служить. И в конце комментария последнего текста Шрилы Прабхупады так и говорит, что мы должны под личным руководством Господа уже. Господа какого? Который живет внутри. Верховной личности Бога, который находится внутри каждого живого существа. Итак, магнит. Хотим мы того или не того, он магнитит. Но если мы его игнорируем, то он магнитит что? Что мы закажем? То есть мы не принимаем, если параматму во внимание, то она просто исполняет наши желания. Исполняет наши желания, глупые желания. И магнитит то, что мы захотим. А потом мы говорим, чего это нам надо. Но если мы принимаем ее во внимание, то, проще говоря, вот сейчас очень много появилось всяких теорий, таких бизнес-теорий, семинары, на которые большие деньги люди. Вот говорят, две ноги есть, духовные и материальные, чтобы нормально действовать, надо вот прихрамывать то на одну, то на другую ногу. То есть если одну ногу мы убираем, то значит что? Мы ходим как циркуль по кругу. Вот это, я скажу вам, наглая ложь. Наглая ложь, и все священные писания говорят, нет, нельзя на двух лодках. Нельзя служить двум господам. Ты выбираешь либо то, либо это. Либо внутреннее, либо внешнее. Либо материальное, либо духовное. Когда-то с духовным было все в порядке. Внутри. Кришна что говорит в Бхагавадгите? Не бойся ничего, не беспокойся ни о чем, молись мне, поклоняйся мне и так далее, да? А я тебе все устрою. Христианство что говорит? Не беспокойся о завтрашнем дне, что тебе есть во что одеться. А ищите Царство Божие внутри. Царство Божие. Если вы найдете... То есть раньше Царство Божие внутри было все в порядке с этим. Ну, в Сатиюгу, например, и у некоторых святых. Вот. Концентрация внимания была там. И эти люди ни о чем не беспокоились. И этот магнит, магнит изнутри, который обрадовался, что к нему внимание какое-то, он начал работать как? По своему усмотрению. Ему разрешили, Господу разрешили притянуть на этого человека все, что надо. И он притянул здоровье, он притянул одежду, еду. Если наше внимание, или так, поскольку греховность имеет свойство накапливаться, уплотняться, ну, как пыль, если ничего не делать, просто из-за несоблюдения, если дома не убираться, очень долго пыль само собой откуда-то появится, да? Вот. Мы перестали внимание обращать на и регулировать вот это вот наш внутренний комфорт. Внутренний комфорт – это значит любовные отношения с Верховной Личностью Бога. И внутри образовалось такое, ну не то, что там кладбище, но пустота. И пустоту это чем-то надо прикрыть, Косметикой, одеждой, ну, внешним чем-то, Мы стали уделять внимание внешнему, и Господь говорит, а я, в общем-то, не возражаю. Он даже поможет нам войти там. Вот. И тогда целью нашей жизни становится добыть себе еду, одеться, обуться, и все это в скорбях, в войнах и так далее, Потому что мы своими маленькими силенками не можем просто взять и притянуть. Нам надо доказывать, что это мое, нам надо иногда бороться за это, иногда нам не позволяют. И это называется выживание. Нам надо просто включить тот магнит внутри. Когда он включается? Или когда он не включается? Если Господь как начальник, мы читаем, вот начальника рабочие знают все, но личную жизнь его никто не знает. Личную жизнь знают. И вот я должен Господа узнать, кто он по отношению ко мне. Каким образом я вхожу в эту семью? То есть какие у меня отношения? Господь у всех разный. И такой, какой он у меня, какой мой Господь, ни у кого такого нету. Есть общий. Знаете, как фоторобот можно составить, да? И вообще, обратите внимание, Господь о себе никогда не говорит, о своем положении. Ну, говорит, мне вот очень дороги вот эти, мне очень дороги эти, а вот эти мне очень дороги. Он говорит, кто ему дорог, а какой он сам, он не говорит. Знаете почему? Потому что с каждым человеком, с каждым отдельным взятым существом он другой. И поэтому нет смысла говорить. Потому что если он скажет, кто-то подумает, что он такой, а он не такой. Для него он не такой. И если человек... И вот когда человек заимеет эти личностные отношения, он узнает, какой для него лично этот Господь, вот тогда начнется служение. То есть, если я не знаю, что жена, она мне жена, да, как мне с ней уходиться? Или сын, это мой сын, да. Представьте, вот раз такая ретроградная амнезия, есть такое понятие. Раз память отшибла, кто мне Господь, кем он является? Я не знаю, что с ним делать. Как к сыну мне относиться, как к отцу, как к чему, да. Ну, пока, как к детям, мы всегда как дети. Тут это для всех. И вот тогда начнется нормальная, духовная, семейная жизнь с Господом. И вот когда начнется нормальная, духовная, семейная жизнь, это и будет называться служением. Служением, преданием. До этого просто очищение памяти. просто течение памяти. До этого называется религия. И вот когда это начнется, когда, а как я узнаю, кто он мне, он только мне лично об этом может сообщить. И в конце Бхагавад-гиты говорится, просто предайся мне и отбрось все виды религий. Это означает, что в рамках религии Господу служить невозможно. Невозможно. Еще раз, невозможно. Если мы в религии соблюдаем ритуалы, все то-то, это тоже называется служение. Это тоже называется служение. Но это служение, я бы сказал, это очищение с оттенком служения, потому что это служение Господу не сильно нужно. Это нужно, ну, больше нам, чтобы память вернулась. Но это не само служение. Он тоже, конечно, рад. Но это служение, оно не очень практичное вот для него. Оно просто чистит, и очень толку-то. Вначале, если мы так начинаем, и у нас очищается что-то, если мы даже слушаем, что у нас внутри там происходит, получаем информацию, это называется, ну, талантливые люди именно так, да? И вот смотрите, как пример, что если мы начинаем крутиться вокруг того, что у нас внутри, а не снаружи, автоматически обеспечивается хороший сон, еда, здоровье, деньги. Ну, что еще? Зачем люди гоняются? Вот. Если мы возьмем... И что это такое? Это талант. Служить своим талантом. Например, вот в Библии сказано... Это просто для того, чтобы не только Кришна говорит, вот это все брось и слушайся меня. Нет, в Библии сказано, вот смотрите, птицы небесные, они не сеют, не жнут, а как бы я питание им обеспечиваю. Но смотрите, эти птицы небесные, они тоже в небе не дурака валяют. Они чего-то служат. Они каких-то там паразитов там выклевывают, да? Вот в Китае, помните, когда воробьев решили уничтожить, что произошло? Произошло то, что насекомые там пожрали весь урожай, а там еще больше, там была страшная эпидемия, потому что переносчики вот этого заболевания были эти насекомые. А птицы небесные, их это... Вот. Это их предназначение, это их призвание Божье. Божье. Но если про птиц, как это... Ботаника, зоология, все знает, кто для чего, то про человека никто не знает, для чего он. Почему? Потому что у него свобода выбора. У этих птичек нет свободы выбора, она только увидит этого жука, она уже ничего не думает, она уже кидается на него. А человек, на что ему-то кидаться? Как узнать? Он увидит и не узнает, изнутри его говорится. И говорится всегда. Так что сати-йоги – это никогда не устаревающая медитация на параматму, никогда не устаревающая. Медитация – это значит просто обрати внимание, а что у тебя внутри? Мне один человек звонит, когда вчера, он говорит, вот я разговариваю с человеком, а что-то у меня внутри какое-то неудобство. Я говорю, значит, человек что-то от тебя скрывает. Это не интуиция, ничего. Тебе параматма говорит, что-то здесь не так, что-то он не договаривает, что-то не все так гладко. И она всегда говорит, вот такое какое-то неудобное чувство, оно не физическое, а что-то какой-то дискомфорт, который нельзя квалифицировать как какое-то физическое отклонение. Какой-то дискомфорт, непонятно что. Параматма говорит, внимание, сейчас ты можешь влипнуть. Каждый раз. И мы желаем этот... Есть люди, которые постоянно живут с этим внутренним дискомфортом. То есть вот вроде все есть, вроде все правильно. А непонятно, чего живу, для чего живу. И люди стараются этот внутренний дискомфорт сбить сильным сигналом снаружи. Ну, сильным. ну, который забивает этот сигнал. Да. Вот боль, например, всегда забивает сигнал, когда вот у человека там пальцы в дверь защемить, например, да. Вот. Ну, люди ищут что-то приятного. Например, вот, сколько я знаю женщин, все, когда при виде тортика, всегда делают стойку. Вот как бы они не это, вот не были расстроены или что-то, вот когда тортик заносится, они, у них сразу куда-то все девается. Представляете, сильный сигнал. Вот мужчина, у них точно что-то там другое. Итак, магнит внутри. И вот люди, которые привыкли слушать что-то внутри, это люди обычно талантливые, да? Господь говорит, я талант в человеке. И когда смотришь на них, вот удивляешься. Вот я знаю, вот Айзек Азимов, например, в Индии, там и йоги вокруг него крутятся, и все, его почитают за какого-то. Ему там под 90 или сколько-то лет, спортом он не занимается. Аюрведу знать не знает. А здоровый живет. Откуда у него здоровье? И много ученых, я знаю, ядерщиков, физиков, которые за 90 лет. Откуда у них берется здоровье, скажите? Он сидит, скрючившись, пишет какие-то там эти каракули, что-то думает, изобретает, а он работает в своем таланте. И ему не надо беспокоиться о прогулках, о том, о сём, не надо. Талантливые люди не беспокоятся о здоровье. Вы обратили внимание, откуда у них берется здоровье? Они действуют в своем даре, как вот та птица небесная, и не беспокоятся. О том, о сём, не беспокоятся. У них это все, за это побеспокоятся. И представьте себе, это же вообще косвенно, какой-то материальный дар, что-то такое принести в этот мир еще. Это даже не отношение с Господом. Это Господь говорит, вот я тебе как бонус даю, и тебе будет радостно с этим, и тебе даже и платить не надо, то есть просто вот радость такая. И все. Просто я взял от Господа. Взял от Господа. И как только я работаю, я только медитирую на свою внутренность, внешнее притягивается, я активизирую этот магнит изнутри. Если мы посмотрим статистику, все выдающиеся математики, физики, ученые, они почему-то становятся верующими людьми. Как вы думаете, почему? Тесла, такой, ну, самый великий изобретатель нашего времени, он говорит, без Бога тут вообще ничего. Он говорит, он не просто диктует, он никаких вообще опытов не производил. Он сразу рисовал чертеж, изготавливались, и это работало. Никаких опытов он не делал, Тесла, Никола Тесла. И йоги-мистики, индусы говорили, это Махатма, великая душа. Понял? Очень просто. Человек спал 2 часа в сутки, прожил очень долго. Люди, которые ходили рядом с ним, они на несколько метров ощущали от него просто как давление такое, он как трансформатор гудел. Все владыки мира, правители, считали за честь с ним поговорить. Берия говорил, там вот это, во время войны, той. Он как старался. Итак. Есть какая-то... Вот этот талант, это, знаете, это просто... Он проявляется как материальный, но дан нам не материей. Не материей. Я был... участвовал в одном диспуте, там говорили, был задан вопрос, вот какие энергии вредные, какие полезные, то есть в такие мне места идти, в святые мне места идти, какая энергетика. И стал один человек, говорит, нет, ни вредных, ни полезных энергий, они нейтральные, а если точнее сказать, они совершенные. Этих энергий, ну, пять. Энергия, вы все знаете их, энергия Земли. Не стихия Земли, не путать, а энергия Земли. Она отвечает за то, чтобы были вот атомы появлялись какие-то, появлялась материя. Есть энергия воды. Энергия воды, она склеивает это все, и какие-то формы образуются. Энергия огня – это сила. Сила. Ветер или воздух. Эта сила направление дает. Ну и пространство. Пространство или эфир. И какие они... И речь зашла о человеке. О человеке. Ну, как традиционно всех беспокоит же здоровье, да? Здоровье. И стали говорить за доши. Доши, кстати, недостатки переводятся, да? Доши. Вот такие... Вот если теория пяти элементов, что там дерево подпитывает... Вода подпитывает дерево, дерево подпитывает огонь. И вот это вот рисовали вот эти пентаграммы, стрелочки. Вот. И говорилось, что в каждом человеке что-то доминирует. Вот что-то доминирует. Вот много у него там огня или много ветра. Значит, тощий, сухой, ветром шатает, у него от этого проблемы, у него от этого в отношениях плохо, со здоровьем плохо, ну и во всем плохо. И что надо делать? А надо, значит, ему такая пара, чтобы там было много земли или воды. И вот такая пара, вот он, и она его, вот, давай, что ты спишь на ходу, вот так вот, и вот свой огонь туда, и типа это, типа будет хорошо. И в общем, теория-то правильная, теория правильная. То есть люди так группируются, иначе этот огонь сожжет этого человека. Но эта теория, она такая, знаете... Ну, не то, что низкопробное. А, на самом деле, аюрведа говорит, вот то, что у вас в избытке, вы должны отдавать в мир. Отдавать. Это и есть ваша индивидуальность. Это еще не сварупа, это только свабхава. Свабхава. Это не ваша вот изначальная, но вы как-то вот ее накопили. Если вы ее будете отдавать, это и будет ваш талант. Вы ее отдаете, потому что если вы перестанете отдавать, вам придется как-то ее нейтрализовать или какие-то отношения там вступать. Если вы будете отдавать, то об остальных элементах вы можете не беспокоиться. Мир их вам даст. Вот так. И Параматма говорит, она же нас ведет по жизни. Она говорит, вот это тебе надо отдать, по-хорошему. Если человек по-хорошему не хочет отдавать, у него приходит и забирают. И никакой разницы нет, он так и так с этим расстанется. Но в одном варианте у него будет куча друзей, в другом варианте у него будет куча врагов. В одном варианте будет он здоров, в одном он просто будет болен. Отдай по-хорошему, оно тебе не нужно. И любой так элемент. Элемент земли, твердо, надежно, не 7 пятниц на неделе. Такое качество нужно? Конечно, нужно. Ни один элемент лишнего, нет ничего. И можно, конечно, продиагностировать. И вот эта аюрведа, я вам сейчас скажу, ну, скажу так, знаете, очень умно, чтобы вы поразились, а потом отбросили это. Потому что, чтобы вам когда-то еще что-то такое умное скажут, чтобы вы на это не клюнули. Вот. А болезни, в крайнем случае, лечат лекарством. Берут конкретное лекарство. Лекарство это просто что-то глушит, что-то активизирует. И лекарство, суть, это перенаправляет вот эти энергии земли, воды. И вот суть лекарства. Если болезнь не зашла до этого, до этой стадии, лечится внешними процедурами. Это считается лучше. То есть не надо что-то глотать внутрь, всякую химию, а есть какие-то упражнения. Может, вращение головой. Некоторые половина болезней, знаете, чем лечится? Человек подходит к углу и чухает свой позвоночник, как о косяк. Вот. И все. Не надо химию глотать. И там от позвоночника 80% всех болезней. Он так вот почухает, вот так вот, от позвоночника, там все нервные вот эти окончания. И у него раз-раз и все разошлось. Ничего не надо. Очень просто. То есть это просто большой бизнес, вот эта медицина, поэтому вот. Если, ну, это смотрите, в крайнем случае. Но можно болезнь не допустить до этого уровня. Если болезнь еще меньше, это лечится всего лишь поведением в экстремальных условиях человека. Как себя ведет человек в экстремальных условиях? Просто поведение. Поведение. Поведение как раз вот это. Еще раньше, если человек еще более здоров. Мы сейчас выйдем на то, что когда человек вообще здоров, что ему надо делать? То есть, когда человек очень сильно болен и запущен, лекарства. И мы сейчас дойдем до того, когда человек считается здоровым, и что он делает в это время. Так вот, до этого стоит то, что мы называем садана. Не садана бхакти, просто садана. Это просто поведение человека, попросту режим дня, его жизненный уклад. Когда ложится, когда встает, вот так вот. То есть это еще более здоровые люди, которые, они не лечатся, потому что не болеют, у них все так вот раз-раз, организм привык к этому. Вот. А еще выше, то есть еще более здоровые люди, знаете кто? Кто правильно кушает, просто питание. Но питание более в широком таком смысле, это и то, что информацию, и то, что о чем мы разговариваем, то, что мы едим. И даже не имеет значения, когда мы это едим, может ночью даже, что мы едим. Вот это здоровые люди. Здоровые, значит, у них это регламентировано, не регламентировано, здоровье им позволяет. То есть, если они правильную пищу едят. Какая у нас правильная пища, какая параматма нам скажет? Тебе надо есть это, отдавать вот это. Я что-то ем для чего? Вот для такой-то деятельности, это моя функция в этом мире, все. У тебя своя садана сложится, с которой, может быть, ты ночью, может, всю ночь работаешь, а днем может спить. Может быть такое. Некоторые, в Бхагавад-гите, кстати, написано, что то, что для одних ночь, для других день. Когда одни активизируются, вот, а для мудрецов именно так. Они пораньше встают, и когда все вакханалии начинаются, после рабочего дня эти мудрецы засыпают. Им не надо это. Вот. Вот. То есть если, но если я вот эти все правильно выполняю, и до лекарства не довожу, и в экстремальной ситуации у меня все правильно, и у меня сложенное свое садана, это все равно будет обеспечение наружнего. Это все равно будет борьба за существование. Это не будет жизнью. Это не будет вокруг Бога, это будет вокруг моего тела. И поэтому первое, что все-таки надо понять, что вот эта двойственность, что немножко духовного, немножко материального, и мы кидаемся немножко туда, а теперь немножко не позаботится Господь. Позаботится, притянет. Мы просто время от времени выключаем этот магнит, и обращаем внимание. А наружи Господь, снаружи, в материальном мире, приходит крайне редко. И все его приходы описаны. Они приписаны, когда Господь приходит, вот мы сейчас читаем воплощение, да? И тогда все хорошо. Когда он снаружи приходит, все его видят, земля начинает родить и процветать. Вот Махарадж Притху пришел, процветает. Когда Кришна пришел, только ушел, сразу все стало плохо снаружи. Потому что когда Господь всем виден, все вокруг него крутятся и всем хорошо. Но вдруг Господь раз исчез. Но он не исчез, он остался внутри. Внутри кто тебе мешает крутиться вокруг него? И тогда у тебя будет все нормально. Вот этот вот магнит. И в общем-то все понятно, да? Все понятно. Просто действуй по своему призванию, по своему предназначению, и все будет хорошо. А вопрос, а как это предназначение выкопать? Как предназначение это выкопать? Это к вам вопрос. Я вам уже говорил это 1000 раз. Какого? Да. Маленький секрет. Когда мы встречаемся с Кришной, он нам все рассказывает. Так. Второй секрет. Вот через что мы спотыкаемся, через какой барьер. Когда мы встречаемся с Кришной, Писание говорит, страха нету. Нету страха. Если мне что-то изнутри подсказывает, и одновременно есть страх, что это, как по-вашему? Не Кришна. Так вот. Кришна говорит, иди туда. И тут же второй голос говорит, а что если там ничего не будет? Потому что Кришна не дает гарантий. Кришна говорит, он когда Параматма говорит, страх есть. И я, преодолевая страх, должен идти туда. И когда я дохожу, вот там страха уже нету. Потому что возьмите любое. Смотрите, Параматма говорит с нами всегда. Ну, например, ой, чайник закипел. Да? Я раз смотрю, да, действительно думаю, ух ты, интуиция хорошая у меня какая. Вот. Но когда говорится что-то серьезное, страх возникает, потому что Махамая не хочет сдавать своих позиций. И дьявол говорит, а что если? А что если? И каждый раз это урок, это тест, внутренний или внешний. Что ты выберешь? Вот страх будет, страх будет. Постепенно я буду становиться профессиональным таким воином, что уже не буду бояться. Но когда мы начинаем, мы боимся, да? Первый прыжок с парашютом практически все боялись. Вот эти самые такие, у которых там 1000 прыжков, у которых там значки такие выдают, когда напрыгаешь достаточно. И самые-самые такие... Серьезные прыгуны, они все были отказчики, их называют. Их выталкивали с самолета, они просто вот так вот сидели и не хотели. А те, которые сразу прыгнули, более-менее, они немножко попрыгали, ну и нормально, и все. А именно достигают те, которые в этом, ну вообще никак. И которые вот так на тормозах очень долго к Параматме пробиваются, именно из них получаются такие. То, что трудно дается, оно и потом и этим дорожится. То, что вот раз быстро, ну и подумаешь. И они откатываются обычно, такие люди, назад. Страх появляется не сразу. Говорится, ух ты, такая свежесть в голове. Да, это точно, так оно и есть. и чуть попозже. Если я промедлил сразу и не пошел, вот тут момент такой. Если я промедлил, мне Параматма говорит, надо вот это, вот это, вот это. Я сижу на диване, думаю, так, да, надо это. Надо с годик помолиться, чтобы так силами собраться. Вот. Чем дольше я медлю, тем мне страшнее становится. Почему? Потому что в это время Махамая не дремлет, и аргументы, которые говорят, не, не надо. Смелые люди, они характеризуются не тем, что они смелые, а тем, что они не дают времени Махамаю их напугать. Он раз, ну, то есть по зову сердца кидается сразу. Если ты промедлишь пару секунд, пойдет такая логическая машина, которая тебе все объяснит, что туда прыгать в огонь не надо. Если мы посмотрим всех героев, они именно так, они только увидели, они как бы не думавши. Вот такой вот инстинкт. Со всех священных писаний возьмите, вот кто. Вритрасура, например. Демон Вритрасура. Все испугались, демоны. А он говорит, так, надо это, надо воевать. Или, то есть, если бы он немножко подумал, но он же как, уже как бы со стажем, святой бывший. Или, например, а вот такой был царь Давид. Когда он не был царем, он пришел туда, знаете, просто пастушок. Пастушок, который, и он увидел этого Голиафа. Вот скажите, если бы он смотрел на него минут 10, он бы отказался от мысли с ним воевать. Такой здоровенный, такой верзила, в латах, вооруженный, воин от юности своей. А он кто? Он как увидел сразу, говорит, все, надо его убивать, потому что он у нас вот это неправильные слова там говорит. Сразу. Вот это все отличие между героем и негероем. Страх присутствует. Но сначала говорит Параматма. И если я сразу ее не слушаю, потом вот это навертывается. Потом еще есть такой второй момент. Второй момент. Насчет призвания, предназначения. Есть такая история, мне рассказывали, сам не читал, но обязательно почитаю. Кто же это? В общем, один человек, святой, описывается в Писании. У него было хозяйство, был народ, у него были рабы даже. Вот. Он пришел на землю. А земля, если там воды нету, то она бесполезная. Без воды земля не земля. И первое, что он сделал, он выкопал колодцы отца своего, написано. Ну, которые были завалены, замусорены, расчистил колодцы. И пришли люди и говорят, о, молодец, что расчистил. А мы тут живем, а ты что тут делаешь? Колодец расчищаешь. И главное, они приходят тогда, когда она уже расчищена. Когда копается, колоется, они говорят, ну давай, давай, советы дают. Этот человек, знаете, если человек умеет копать, он умеет копать. Он сдвинулся на другие земли, выкопал другой колодец. А там тоже жили люди. И сказали, так это наша земля. То, что ты выкопал, молодец, двигайся дальше. И он говорит, хорошо. Он пошел там, где никто не живет, и выкопал третий колодец. И там его племя стало размножаться. И у него было много потомков, и он сильно прославился. Его звали Исаак. Это история из Библии. Если мы посмотрим в Писание, в любом Писании, практически это история каждого талантливого человека или каждого человека, который сделал. Первое, они делают что-то, что не доделал, потому что у каждого из нас есть наследство, что-то не доделали наши родители. Семья, например. Вот. Мои предки, мои родители, мои бабушку с дедушкой. Что-то там у них было не то, они там развелись, кто-то там умер, кого-то убили. Родители развелись. А я вот уже не развожусь. Хотя попытки были, а я не развожусь. Я выкопал колодец, который не доделал мой отец. У моего отца угнали 12 велосипедов. Представьте, это рекорд. Ну, он такой доверчивый был или верующий. Ну, что-то не хватало доверия, что-то не срабатывало. Он оставлял велосипеды, потом приходил, ему нету. 12 штук. Вот. А у меня было 10 велосипедов. Они откуда-то прибывали. Этот отдал, этот отдал. То есть я их только успевал раздавать. Да. Я сейчас давно уже на нем не езжу, ну не надо просто, некогда и некуда. Вот. Это все вернулось. Оно как-то смешно, но если просто так пораскинуть мозгами и подумать наших предков, это почему-то надо. Почему-то надо. Что-то они не доделали. И тут, если ты не. И мы можем застрять на этом колодце. Мы можем это застрять и говорим, а где предназначение? А ты, дорогой, ты базу подрихтовал свою? Вот это. Это не. Если просто задаться этой целью, просто иметь в виду, просто ну, не делать лишнего, чтобы выкопать колодец, просто ты просто перестань грешить в этом отношении и все. Там не надо усилий никаких. И когда у тебя эта база, то есть ты готовый какому-то прыжку, тебя сразу возьмут в какое-то служение, услужение, ты всем поможешь, и ты там натренируешься. Натренируешься. Ну, как только ты скажешь, что, ой, это ж мое, я сюда столько вложил. Это ж я копал, да, это ты копал. Это ж мое призвание, нет. Земля-то не твоя. И только после этого ты это оставляешь. Идешь дальше. Мы боимся оставить, понимаете что? Мы боимся оставить. Мы боимся оставить. Потому что думаем, что дальше ничего не будет. А дальше будет. Мы застреваем на этом. Застреваем, а потом у нас это забирают. И это нормально. А мы боремся, держимся. Когда вы выкопаете третий колодец, никто не заберет. За вами гоняться будут. Но то, что забирают, просто отдай добровольно. Когда мы думаем талант, мы сразу думаем о плодах, ну хотя бы в смысле славы, там какой-то известности, что все, ну, потому что слава и известность, она как-то экипирует человека, о нем как-то беспокоится. Да? Это как раз вот как до него дойти. Как включается вот этот вот магнит? Вот пример, да? Вот пришел я на вот эту на ятру. Что-то делал. Знаете, чем кончилось? Меня просто выгнали. Как только лидерские какие-то качества, сразу всем не понравилось. Они сказали, не твой колодец, иди отсюда. Не твой. Да вы что, я столько вложил. И люди пришли, и другие. А я просто что? Даже не сказать, что тренировался. Я просто как восстановил какую-то духовную практику, может, какой-то прошлой там жизни, я не знаю, да. Я просто служил, просто почистился. Кстати, порядок дома у меня стал то с тех пор, когда начал работать в храме. Когда начал порядок в храме наводить, у меня завалы были дома, и только тогда, а там буквально в 2 месяца все порешалось само. Вокруг Кришны начинаю что-то делать, то со мной притягивается. Порядок притянулся. И выгнали. Сказали, не твой колодец, иди. Ты что тут, командуешь что? Ты слишком много тут везде уже наследил. Что я начал делать? Дома начал делать. То же самое начал делать дома. Дома никто не помешает. 7 лет. Вот. Потом пришли родственники и сказали, мы тут жить будем. Что ты тут храм устроил? Иди отсюда. Вот. Но это была тренировка, тренировка и меня, и тех людей, что рядом, тренировка. И третий колодец, просто храм, уже никто не, него не может. И когда пришли люди и сказали, давайте мы тут по командам, я сказал, ваше мнение не будет учитываться в этом месте. И все. Они говорят, а, ну нет, так нет. Претендовать никто не может. И так всегда будет. Потому что если сразу дать, а вы не тренированные, вы испортите это. Должна быть база еще. Вот так в три этапа. Мы не знаем, кто на каком этапе. Кто-то, может, сразу рождается, он сразу рождается. Может быть так. Но это есть. Значит, а как же, это было как бы ответ на вопрос, а как же вот это предназначение? Вот так вот, в три этапа, не цепляйся за это. Есть еще такой момент. Талант – это то, что надо отдавать. Если ты даже достиг третьего этапа, ты должен это отдавать. Тебе будут приносить и говорить, ты потеряла. Не-не-не, это вот вам. Должен вот делегировать полномочия, давайте дальше, дальше, это не мое, не мое, не мое. Как только на третьем этапе я подумаю, что вот это все, это мое, только подумайте, отнимут сразу. Потому что это уже не будет бхакти. Один человек говорит, браман, я к нему приезжал, он говорит, вот у меня вот дверка вот у туалета на одной петле, вот это, я говорю, ну так, давай сделаем, я говорю, а что, он говорит, служить мешает. Я говорю, а я слышал, что для бхакти вообще помех никаких нету, что если мне что-то мешает служить Богу, значит, это точно не бхакти. То есть я вознамерился что-то сделать, но это бхакти назвать нельзя. Если мне за это придется бороться, и это что-то не мешает. Настоящая бхакти, ей ничего не мешает. Настоящему служению ничего не мешает. Во всех вариантах, с любого места, с вот этих колодцев, там, с любого места, ничего не мешает. Настоящая бхакти, прежде всего, оно определяется вот этой чистотой мотива. Чистотой мотива. Итак, вернемся. Чистота мотива. Религия – это то, что чистит. И людей, преданных религии, не делает. Преданный – это кто уже оставил религии, а предался мне, говорит Кришна. Это преданный. Остальные называются преданными, но таковыми не являются. Они, ну, кандидаты. Время, конечно, их отделяет, что там он уже встал на путь, уже очистится, уже молодец, но он еще не преданный. Он чистый. Чистый, потому что чистится. Вот есть чистые, есть преданные, а есть чисто преданные. Он преданный, да еще и чистый, да? Это самый дефицит. Но быть просто преданным уже хорошо. А быть просто чистым и все, этого мало. Быть просто чистым, этого мало. И Бхагавад-гита во многих местах пишет, что не просто мало, а и бесполезно. И при этом описываются не какие-то там я зубы почистил, омовение сделал, это описывается служение, поклонение перед божествами. Вот это очищение описывается. Говорит, бесполезно, если ты не предаешься. Потому что предаваться, это уже за религией. За религией. Дальше. И поэтому есть брахманизм, гуна благости, дхарма, дхарма – это религия. И есть вайшнавизм, вайшнавы, преданные, которые за религией, они вышли за эти рамки. Они могут все это делать, чтобы другие это видели. Кришна рекомендует, это не помешает. Это им не надо, но они это делают. Первое из профилактических целей, чтобы вдруг ну, не заноситься, а второе, как пример, ну, это более такой благородный. Я сейчас почитаю несколько вещей с Бхагавад-гиты. Ну, потому что а то все, чтобы не говорили, что это голословно. Итак, магнит внутри. Угу. Магнит внутри. Вот этот текст, он подтверждает, что в момент стресса, в момент войны, в момент предания человек продвигается. В мирное время он не продвигается. В мирное время изменений жизни не происходит вообще. Просто вода в ступе. Мебель передвинули, да? Вроде бы на душе легче. Мебель передвинули. Ну что изменилось? Ничего не изменилось. Вот как это глава 8, текст 6. Смотрите. «О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигает следующей жизни». Знаменитый стих, да? «Яям вапи смарам бхавам» и так далее. Сколько раз нам говорили этот стих, да? И мы почему-то думаем, что это про смерть. Нет, это про любой переход вообще. Здесь говорится о смене состояния бытия, которое происходит в момент смерти. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, думает о Кришне, обретает трансцендентную природу Всевышнего. Однако не следует полагать, что такого же результата может достигнуть тот, кто в момент смерти думает не о Кришне, а о чем-то другом. Если мне что-то надо, и я об этом думаю, это и притянется. Но я не знаю, что мне надо на самом деле, а притянется то, что я думаю, что мне надо. Как один человек говорит, пока мне тут не похвастались, я и не знал, о чем я так остро нуждаюсь. Похвастались и, ну, позавидовал. Вот тут говорится так. В момент смерти думает не о Кришне, а о чем-то другом. К этому необходимо отнестись очень серьезно. Как в момент смерти сохранять надлежащее состояние ума. В этой связи очень поучительная история Махараджа Бхараты. Он был великим преданным, но, умирая, думал об олененке и в следующей жизни получил тело оленя. То есть, если когда мне говорят, что ты потихоньку, поступок за поступком, что-то изменяешь в себе, и у тебя там, например, ты вот регулярно начинаешь злиться, регулярно начинаешь осуждать, и у тебя там астральное тело уже превращается, ты внешне-то человек, а астральное у тебя уже как на волка похожее, и вот ты родишься. Нет. Бхарата Махарадж несколько секунд подумал об олененке, и все. У него уже олениные ноги, олениные уши, олениное тело, хвостик. Скачком. Это устроил Господь. Почему он его устроил? А ты думал об олененке? Скачком. Одна женщина, знаете, по ИСККОН ездит и рассказывает, что она в прошлой жизни была брахмачари. Знаете эту историю все, да? Нет? Нет, это не Матаджи Арчи. Она в этом в лондонском храме, когда ИСККОН только-только начинался, и в Лондоне был храм, она была брахмачарием, и там что случилось? Этот брахмачарий, лет 20, по-моему, влюбился в индианку, которая жила в Англии. Индианка такая красивая девушка, пришла, смуглая, и он в нее, ну, влюбился. И потом они поехали на Санкт-Киртану в какой-то машине. Машина потерпела аварию, и этого брахмачария буквально пополам перерезала. Пополам, ну, смерть, оставил тело. Вот. И потом рождается девушка, точь-в-точь, как в ту, в которую он влюбился, Разница в том, что вот на уровне живота там такой шрам огромный, ну, как типа родовое пятно, где-то его перерезало. Потом он, эта ну, девушка пошла в этот храм, и там махараджи, которые, уже махараджи, которые приезжали, они удивились, что они, она с ними как, вот, как с ровесниками. И они чувствуют, что она имеет на это право, и она чувствует, что она их знает. 100 лет. А действительно, как, когда брахмачари, он был, он как начинал, они были одного возраста. И потом эта женщина все выяснила, она нашла ту женщину уже, уже пожилую, индианку, она так говорит, да, брахмачари какой-то, да, вроде помню, когда-то я была там, в этом храме, она нашла того водителя, водитель пришла, говорит, можно я вот с вами? Он говорит, садись, не бойся, я хорошо езжу, который я задаю когда-то. Вот, со мной можешь не бояться. Вот. То есть смотрите, мужское тело и сразу женское. Грудь выросла не эволюционно, а сразу. Сразу, скачкообразно. Изменение сознания, а смерть это стресс. Это стресс. И в любом стрессе, думаем мы о Господе во время стресса, и тогда будет то, что надо. Тогда Господь входит в нас, мы становимся Господом на этот момент. Господь помещается в ум. Мы одухотворяемся, вот, и с нами происходит ну, прогресс, какая-то эволюция. Либо в нас помещается то, о чем мы думаем, как о своем спасителе из этой ситуации. Скачкообразно. То есть вот эта теория, что постепенно можно едой, пищей, поведением, саданой исправить свое положение, нет, не исправляется. Оно исправляется скачкообразно, быстро, и это делает Господь. Когда в кризисную ситуацию мы думаем о нем. Мы свою орбиту начинаем закручивать вокруг этого, вокруг параматмы. Мы говорим, Господи, помоги, Господи, Господи, ничего не знаю, что надо делать. Знаю, что ты в центре, а вот что ты знаешь, что-нибудь сделай. Вот тогда наша жизнь изменяется. И тогда притягивается то, что вот надо. И получается какой-то порядок, в голове налаживается порядок. Как вот это есть геоцентрическая система, я на солнце стою и вижу, все тут по кругу крутятся. Или я стою вот на нашей Земле, хотя бы смотрю, а планета как попала. Вообще непонятно, какая система. Ну, если я не астроном. Астрономам понятно. Геоцентрическая система, ничего не понятно. Каждый там, куда хочет, туда едет. Вот. О каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, такого состояния достигнет в следующей жизни. И такого состояния он достигнет после каждого следующего стресса. Каждый следующий стресс – это экзамен, который либо поднимает человека, либо приопускает, смотря о чем он думал. И думать надо сказано, что Шрила Прабхупада говорит – кто в момент смерти думает не о Кришне, а о чем-то другом. О чем другом? А, например, о человеке, который может ему помочь. О любом человеке. Потому что, думая о чем-то другом, мы попадаем в зависимость от этого другого. Кришна единственный, кто развязывает нам руки. Все остальные говорят, пожалуйста, сковывают нас. Мы тебе помогли, но ты теперь мне должен. Вот. И так и другой человек. Никто человек. Проклят человек, который надеется на человека, так и сказано. Кришна. Вот где собака зарыта. Вот где надо. Смотрите, вот где изменения происходят. Вот где изменения происходят. В самые опасные минуты, в самые страшные минуты, именно вот страшные, подчеркиваю, минуты, обращаться надо к тому, кто перед которым страх испаряется. Все остальные не гарантируют.
Ну хорошо, мы обращаемся к нему, но делает же он человеческими руками много.
Да, но надо обратиться к нему. Надо обратиться к нему, а там все подбегут, подойдут, подхватят, что-то сделают, что-то случится. Сами. Да, ну надо думать о нем, а сам просто двигаешься, но думать о нем. И тогда мои движения будут другие, результаты будут совсем другие. Тогда он начинает работать как магнит. Тогда этот магнит, знаете, вот электромагнит кто-то видел? Вот я работал одно время, ДГКУ называется, кран, который на рельсах, и у него такая огромная шайба на цепях, потому что тяжелая. И вот этот кран поворачивается, опускается, включается электрический ток, и огромные рельсы прилипают просто к нему. Но если ток не отключить, то это просто железяка, к нему ничего не прилипает. Ну что-то есть такое остаточное такое. Маленькие железки, гайки, а вот рельса огромная нет. И думая о нем, надеясь о нем, мы включаем вот этот вот электрический ток. И оно начинает притягивать то, что нам надо, необходимо. Надо включить этот магнит. И он внутри. Он внутри. И к нам он внутри, в нашу жизнь притянет то, что надо. А так вот что-то, а так держишь сам. Видите, какая нерентабельность получается, да? Надо просто включить. Вот эту кнопочку вот, включать. Когда ее включать, нажимать? Очень просто, когда плохо. Плохо, значит, раз, нажал кнопочку. Всегда думать о нем, всегда помнить, постоянно. Вот. Ну, когда человек всегда помнит, думает, поклоняется и так далее, тогда страха уже вообще нету. А сначала у нас еще и это интересно, еще и это интересно. Ну хотя бы помни, что вот красная кнопка. Самолет сейчас врезается. Катапульт. Раз, нажимаешь, раз, все, ты спасен. Вопрос был?
А в каком смысле майя подсознает? Ну, бывает то, что майя подсылает его, то есть притягивает. То есть это я поняла, что я попросил что-то такое материальное, да? Что она там притягивает. Ну, то есть не разрешает проблемы, а наоборот еще их углубляет. То есть есть проблемы, как бы просишь у Бога, а тебе как бы дается, ну, что-то происходит еще хуже.
Как это? А, так запросто. Мы об этом говорили. Господь в первую очередь тебе лишние перья обдерет сначала. Да, да. Ну, те, которые... Что это за перья? Ну, Махамая притягивает. Притягивает. Господь все привлекающие. Какая разница? Господь говорит, о, и тебе туда влечет. И хочу иду, хочу нет. Махамая, она тебя не спрашивает, она тебя кнутом загоняет туда. Она просто... Махамая — это аркан, гуна материальной природы. Гуна, веревка переводится. Она тебя арканит и тянет. И ты идешь и говоришь, а я типа даже вроде и не хочу, а ноги сами идут. Ты уже понимаешь, что это ну, запретный плод сладок и все. Ты не хочешь, ты понимаешь не то. Ну давай, и пока тебя тянут, ты придумаешь, что, ну, наверное, можно. Ага, ну не можешь ты сказать, что ты же военнопленный. Вот. Вот это разница между Господом и Махамайей. Махамайя не спрашивает. Вот. Не интеллектуальный выбор. Голова сама поворачивается. А Господь говорит, алло, и ты можешь даже не повернуть головы. Когда Кришна отходил, кто не хотел на него смотреть, он мог не смотреть. Все привлекающие, представляете, да, Шишупала был такой. Когда Иисус ходил, около него там и не очистились, и ничего. Когда Шри Чайтанья Махапрабху ходил, толпа вокруг нее, один даже служил ему, и ничего толку нет. Он просто служил, говорит, вот. Он, потому что он любил не Шри Чайтанья Махапрабху, а вот свое служение. Вот как вот классно я это, ага, так, все хорошо, хорошо. Вот он любовался своим служением. Да. То есть, видите, Господь не настойчив в этом отношении.
Не навязчив,
не настойчив, не, он не рабовладелец. А там вот эта разница, она очень ощутима. И нам кажется, о, вот тут сильнее, наверное, Господь, а вот это слабее, не Господь. Нет, он, Господь просто говорит, твой выбор, делай, что хочешь. Я тебе все рассказал, Параматма все рассказала, а ты делай, как хочешь. Мы все знаем. А Агуна нет, она просто тебя прикормила и все, и тянет. Она тебя не спрашивает, как хочешь ты, не хочешь. И мы, нам кажется, вот это вот жизнь, смотри, как тянет, вот как засасывает, вот это вот жизнь. А это разве жизнь? Добровольно, да? Надо самому шаг сделать. Итак, любое переключение, любой следующий шаг до своего призвания, до Господа и так далее, в кризисный момент, когда мне надо помнить о Господе, очень простая формула. У нас есть такой текст, который говорит, что если человек, когда ему очень плохо, и он вспоминает о Господе, когда ему очень плохо, и вспоминает о Господе, это великолепная личность, это великая личность, это надо много благочестия, чтобы... Вот. Но человек, который в мирное время может помнить о Господе, это еще более высочайшая личность. Вот. И у нас немножко наоборот. Мы в стрессовой ситуации, нам не до Бога. Мы ищем, куда спрятаться. А в мирное время, вот, а что бы не порассуждать? Это относится только вот к этой Кали-юге, к этому времени. И это та милость, на которой к нам вот это пролилось. Раньше этого не могли. В мирное время нет, ум там бегает. А мы можем в мирное время думать об этом. Раньше было в военное время, больше думали. Нам дали бонус выше этого, через ступеньку нас перетащили. И говорит, ну вот это, ну как-нибудь уж сами там. О чем я и говорю? В мирное время я об этом даже не говорю. Мы можем думать, рассуждать. А в военное время это легче, но мы этого не делаем. И поэтому это то, что у нас белое пятно. Вот это надо сделать. Потому что именно в военное время нарушается структура кармическая здесь, а значит и моей жизни. И я позволю ее нарушить или нет? Я про Бога не вспомнил, он говорит, все, я отхожу. Как-то сам этот пузырь собирай. И я просто переставил мебель, и вроде нормально. А просто переставил мебель. Но если я вспомню про Господа, будут кардинальные изменения. Следующий текст. Глава 15, текст 7. Живые существа в материальном мире, суть моей вечной отделенной частицы, оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум. И вот комментарий, кусочек комментария. В освобожденном состоянии живое существо, не обусловленное материальной природой, служит Господу в трансцендентном состоянии. А обуславливаясь, попадает под влияние материальных гун и забывает о трансцендентном любовном служении. Вследствие этого ему приходится вести суровую борьбу за существование в материальном мире. То, о чем мы говорили, в необусловленном состоянии, вот он, Господь, его видно. Я вокруг него хороводы вожу, и все хорошо. Но как только я обуславливаюсь, именно тем, чем я обуславливаюсь, и отвлекает меня от Господа, и все мое внимание попадает на то, что Господь раньше делал за меня. Пустота внутри. Одеваю на себя красивый там сари, все такое, да? Вот. И оказывается, То, что Господу сделать легко, мне делать, это называется суровая борьба за существование. Включить магнит внутри, и он примагнитит здоровье, все то, 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 то. Мне надо просто нажать кнопку. Вот. Когда она нажимается, вспоминаем, что в критических ситуациях. Господь приходит в критические ситуации. В мирное время он не приходит никогда. Мирное время — это, знаете, подготовка. Мы какой-то информации набираемся, прикидываем, как она соотносится с нашим опытом. Происходит момент очищения. Но момент подключения к Господу, вот это, мы так хотим избежать кризисной ситуации, но это и есть тот момент подключения. Он немножко больный, может быть. Больный. Ну и то, если мы понимаем, что это за этим стоит Господь, что за этим именно стоит Господь, тогда боли не будет. Вот. Такой текст интересный. Еще один текст, который просто говорит, если так одним словом, хватит мучить Господа. Хватит мучить Господа. Мы, если в кризисной ситуации не обращаемся к Господу, то обращаемся к чему-то другому. И наше тело может даже какие-то деформации, ум. И вот тут написано, что эти люди – демоны. Смотрите. Текст 5-6. «Те, кто совершает суровую аскезу, не рекомендованную в священных писаниях, делает это из гордости, из эгоизма, тем, кем движет вожделение, привязанность, кто по глупости истязает свое материальное тело, находящуюся в нем сверхдушу, называют демонами». Представляете? То есть, если ты не предаешься в тот момент, когда надо предаваться, ты просто демон. Ты говоришь, я сам, я сейчас очищусь, сейчас очищусь. Чистись ради Бога в мирное время. Но когда пришла война, тебе надо предаваться. Там уже это, пошли ходовые испытания. Пошел тест. К внешнему-то или к внутреннему? Тест. То, что кризис, это уже поступь Господа. Уже все. В мирное время, когда все более-менее регламентировано, мы себя не сильно истязаем. То есть какой-то режим дня соблюдается. Но когда война, аврал дома. Аврал. Вот у меня вчера дома был аврал. Жена решила там капусту заквасить. Вот это, я говорю, я открываю, говорю, вот ты демон. Ну вот это я же для всех, я говорю, понятно, для всех. Надо всех собрать, всех сделать. И пришлось и мне там до 12 с ней эту капусту. Вот. Я говорю, так, вот это вот взять и подымать, нечего ему дрыхнуть, вот это, ну, как-то вот так вот. Человек, который это лжедуховность, я на себя все возьму и все... А ты демон. И тут написано из-за чего-то, из тщеславия, из гордости, суровая аскеза. Это не аскеза. Настоящая аскеза человеческая, все вовремя делать. Вот когда ты предаешься Господу, и реально вокруг никого нету, ну, когда никто не может помочь, да, ты можешь это делать. И то ради кого-то другого. А комментарий, смотрите. В действительности такими людьми движет гордость, ложный эгоизм, вожделение, привязанность к материальному удовольствию. Такое самоистязание не только причиняет вред телу, состоящего из материальных элементов, но и доставляет беспокойство находящейся в нем верховной личности Бога. Верховной личности Бога. Потому что в этот момент он говорит, а мы так, подожди, сейчас пока не до тебя. Вот такая вот грубость. Политические голодовки, безусловно, причиняют много беспокойств окружающих. В ведах ничего не говорится. Я помню один человек, его так прославляли по телевизору, он там уселся перед Белым домом, голодал, а тут написано демон, а его там представляли как святого. Вот. Точно так же, как в сегодняшнем Шримад-Бхагаватам мы прославляли Махараджа Притху, да? Махараджа Притху. И там сказано, он никогда не занимался политикой. И при этом земля родила. И вот тут возникает такой вопрос законный. Кшатрий должен заниматься политикой? Он был кшатрием, а он не занимался политикой. Почему? Кто-то может ответить на вопрос? Ну и что, преданный? Преданный может заниматься чем угодно. Вайшнав может убивать, написано. Да. Почему он не занимался политикой? Не было необходимости, потому что все остальное он делал совершенным образом. Политика когда нужна? Когда вот, что-то не так. Политика – это концентрированное выражение экономики. А если с экономикой-то было все в порядке, земля родила, вот, а он царь. Царь чем отличается от прочих остальных? Поэтому от первого лица очень много зависит. Если царь, если он такой царь, что аж земля возрадовалась, ну это не просто царь, это же Господь пришел. И кому какая политика, если есть, хватает всем, если все счастливы? Зачем эта политика нужна? Политика, когда на всех не хватает, вот она начинается. А если царь делает, что все, все хорошо, то в политике нет необходимости. Ну да, 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 да. Ну это период становления, да. Он должен был что-то сделать. Кстати, это хороший урок, что мы думаем, о, я сейчас предался, чистый преданный, и все вокруг закрутится. Нет, ты должен сам бегать за коровой, сам вот это, сам все сделать. Сам должен что-то сделать, немножечко. Своими даже руками. Ну, вопросы. Потом будем углубляться. Итак, магнит, который внутри, он включается, он всегда готов включиться, но согласны ли мы?
Вот.
Обращаешься и делаешь. А смотрите, Господь говорит, ты меня слушаешь сейчас и потом делаешь. А если ты меня не слушаешь, ты все равно делаешь то же самое. Но разница какая? Вот кто-то видел такой, вот отбойный молоток, например, возьмем, да? Он там от гидравлики работает, от сжатого воздуха или электро, да? Вот мы возьмем электро. Я слушаю параматму, включаю в розетку и работаю. Или не слушаю, давлю сам, не включивши. Но делаю то же самое, но эффекта нет такого. Я не подключился. А делать мне придется то же самое. Я обращаюсь к Господу, у меня уходит страх, и я это делаю уже с холодным рассудком, потому что... Не в панике. Потому что во время паники, откуда появляется вот это вот множество паника? Знаете, если когда хорошая паника, у группы людей там землетрясение может случиться. Как психика человека влияет. Эта паника у меня в сжатом виде просто пачками из меня аппаратки вылетают. Один этот Доминик, такой был монах католический, он сказал, всякое дело состоит из 8 частей. А одна часть, 8-я, это само дело, а 7, я не знаю, почему такую пропорцию сказал, но смысл, а 7 восьмых, это ты делаешь в спокойном состоянии, ни с кем не разругавшись в это время. Если даже ты сделаешь физически половину дела, но при этом ни с кем не поссоришься, ты 7/8 сделал. Что имеется в виду? Если все-таки кровь из носа и дожал это дело, дожал, я столько себе кармы впереди неприятной наделал, что все остальные дела мои просто на тормозах будут. Я просто долгов таких себе понадел, и потом, что ж такая жизнь? Но зато я это дело сделал. А это я так сегодня не сделал, ну и ладно, там вот кому-то там не нравится, ну давай завтра доделал. Завтра доделал, но будет сделано все равно. И вот когда я обращаюсь к Господу, у меня не возникает желания это сделать во что бы то ни стало. Почему? Просто в силу того, что не я уже контролирую ситуацию, а Господь. Когда я контролирую, естественно, беспокоюсь. А как контролировать ситуацию, когда, ну, просто как стихийное бедствие? Конечно, я буду беспокоиться. И контролировать я его не могу. И сразу мои планы где-то будут рушиться, потому что кто-то вот влез, и я с графика сбился. И вот тут вот это все начинается. То есть очень просто все. Очень просто это разложить. Точно. Но здесь говорится, что самостоятельно я успокоиться не могу.
Ну так, вот
знание не успокаивает само по себе. Успокаивает Хришикеша, повелитель чувств. Знание всего лишь указывает на него. А, ну это уже такой уровень, это уровень тогда. Знание – это мое поведение на уровне рефлекса. Вот что такое знание. Знание – это не то, что я запомнил. И потом мне по голове дали и выбилось. А рефлекс остается, да? Вот я слышал такой опыт, не пропьешь, я слышал такой. Да, вот такой опыт получается в результате того, что я в одном стрессе побывал, в другом, и как терминатор выхожу сухой из воды. И вот тогда то, что я вечный, я начинаю потихонечку это... я начинаю, храбрость увеличивается. А теоретическое знание, оно просто меня должно подвигнуть, чтобы я, ну...
А как в таких случаях
сленить? Что?
Сленить.
Сленить. Да, но он сделает моими руками. Просто мои руки нальются силой, умением, и никто не, им по ним не даст. Значит, два вида просьб есть. Есть то, что я не могу сделать. Вот, Господи, вот там ситуация, помните, как я рассказывал с той церковью, да, когда там деньги большие, связи большие, женщина ничего не могла сделать. Господи, вот, и тогда ничего не надо делать. То есть Махамайя нас путает. Мы делаем там, где не надо делать, и не делаем там, где надо делать. Вот. Это две одну медали. То есть ровно наоборот мы делаем. Мы пнемся там, где нам не надо делать. Например, мы можем наплодить бездельников вокруг себя запросто. То есть нам там не надо делать. Мы раз, нам хочется видеть результат. И вы своими руками. А там ну, вот не надо, немножко потерпеть надо и там помолиться, Господи. Потому что просто прикинуть, вот я одна не смогу это все вот вывести. Тут надо молиться, что-то случится. Как вот сравнительно недавно собирались, я не помню, что это за деноминация, христиане... И там мешал какой-то, из ферм была собрана какая-то трибуна, и для их собрания многотысячного она мешала. И там никакая техника не могла. И вот они там помолились, случился какой-то небольшой ураган, причем такой прицельный. И эту трибуну все порушило, и она это, фермы просто лежали на земле к утру. Приехали машины, погрузили и увезли, и все. А разобрать это надо было минимум вертолет заказывать. Вот это то, почему нельзя, вот не надо самому там лезть. Просто ты там банкрот будешь. А есть наоборот, что вот надо самому делать. И тоже надо молиться, понимаете? И там надо молиться, и там надо молиться. Ну, то, что Господь... Смотрите, сейчас скажу. То, что мне надо делать, мне Господь лично и скажет. А то, что мне Господь не сказал делать, а я вижу, оно мне мешается. Господи, а вот это вот ничего, что вот оно мне там поперек там дороги. А Господь скажет, ну не волнуйся, что ты с этим сделать. Или уберет, или так. Это может быть как проверка, а может быть он лишний раз передо мной появиться захотел там. Или я забыл его там, он хочет напомнить. Есть то, что руки не достают мои, есть то, что достают. То, что достают, Господь мне всегда говорит, сердце горит, это надо сделать, я это делаю. А там, где не достают, а сердце горит, а они не достают, короткие руки, ну явно короткие. И явно это не один человек должен делать. Значит, тут надо молиться Господу, а сам руки спрячь пока. Потому что очень простая формула. Для бхакти нет препятствий. Если я вижу препятствия, а хочу вот так послужить, а у меня руки короткие, значит не бхакти, значит я это делаю там. Там написано, из-за чего я делаю. Там тщеславие, гордости, желание комфорта, ну чего угодно, там только не бхакти. Ну, понятно тогда? Непонятно. Не по силам, значит, не надо это делать. Не по силам что? Не по силам работа?
Да.
А, ну да. Лень, она как говорит? Ой, что-то много, да? Ой, что-то много. Здесь может быть, знаете, что такое? Здесь может быть, эта работа, может, она ну, на какой-то срок. А... Есть люди такие, они короткометражные. Ну, вы к ним не относитесь, я думаю. Настоящие лодыри, они тоже могут вспыхнуть энтузиазмом, но если раз, 5 минут, и вот он результат. Почему они так активизируются? Потому что, ну, покрасоваться каждому хочется, а тут раз, немножко времени, и они обычно встают на конец работы, там, где вот... Долгий подготовительный процесс, там этот, а он раз уже на гора что-то выдает. Вот. Это тоже такой вид, ну, они, о, черные работы, не, потому что, ну, она невидная. И у нас возникает, о, это много делать надо, почему? Ну да, такая технология, так долго делать надо, но истинная причина, я не хочу весь процесс это делать, я хочу результат. Результат. И мне кажется, много. Ну и что, что много? Как вот эти про 3 колодца я рассказывал, да? Один выкопал, второй, третий. И вот до третьего, которые хотят сразу, они не доходят. Они выкопают первый и потом рубятся всю жизнь за него. Никому не отдают. Вся сила уходит на вот это. Это ж я делал. Да, он реально делал. И потом пороги обивает. Кришна не забирает то, что не надо забирать. Потому что ты первый восстановил только то, что от родителей. Что-то нового сделала? Нет. А новое не от Кришны. Восстановил. Отдал долги. Что для этого надо? Просто не делай то, что лишнего там твои делали предки. Ну и все. Второе. Ты потренировался. А потом ты действуешь в таланте. Брось этот, потому что ты просто навык какой-то, ты просто там затачивал свое вот это искусство. Оно надо. На чужом. Ты помогал кому-то. Но потом, когда ты сам выходишь, ты становишься не похож ни на кого. И сразу не получается, ну ни у кого не получается так. Даже Господь приходит, он не сразу. Он раз вот и сразу что-то начинает. Этот Махарадж Притху, вот он бегал, 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 а потом у него уже все хорошо стало. Да? Господь Рама тоже не сразу. И в изгнании, и это. А потом вот он вот, вот проявился. Ну, все так. Все так. И потом вот этот процесс, он... Или почему, например, господь Нарсимхадев, он же такой здоровый, взял бы Хираньякашипу и прибил бы лапы вот так вот, и все. Не, он долго сражался с ним. Чего он сражался с ним? Что все посмотрели. Такой-то вот процесс идет. Даже сам Господь это делает. А мы хотим вот сразу.
Не потому, что мы хотим сразу. Как бы, а может ли так быть, что ни одну жизнь будем отдавать Богу?
Нет. Нет. Объясняю почему. Потому что дело не в долгах. Я про эти долги говорил. У нас карма столько, что мы ее не можем отдать. Имеется в виду благочестие, сукрити. Не шубха карма вот это вот, а сукрити. Сукрити, который нам позволяет с Господом отношения наладить. Это сукрити нам дано, оно не наше. Оно не наше. Если мы начинаем говорить, ну, обращаемся к внутреннему, а к внешнему, мы от него просто отсоединяемся. И оно не влияет на наш дальнейший диалог. И Господь не по карме притягивает к нам вот это все обеспечение, не по карме, а потому что это Он делает, Он магнитит. По карме это мы сами, когда мы от Него соединяемся, отсоединяемся, то есть мы включаемся, это как переключатель, мы или туда, или сюда, мы не можем и там одновременно. И бегать туда-сюда тоже не особо рекомендуется. Но сначала бегаем. И вот когда, и у каждого будет такой период, он то сам, то на Господа, то и он самый такой, ну, неприятный этот момент, потому что уж лучше материалистом быть, и все, вот, ты не планировал ничего хорошего, ну, и не случилось, ну, и нормально, вот, не хуже, чем у всех, вот, или туда, или сюда, и вот, и поэтому он говорит, предайся мне, в конце концов. А до этого объясняет, из этого получается это, из этого получается это. Если он это объясняет, значит, нажимает ну, разные кнопки. А потом говорит, убирай эту всю панель управления, давай я поуправляю. Я это без панели даже могу все это сделать. Отключись от этого мира. Отключись. Ты отключаешься, и вся твоя карма тоже уходит. Ты ее не отрабатываешь. Когда я говорю о, вот это, о родительском колодце, как его назвали, ну, я просто не придумал, как лучше назвать его, мы говорим о людях, которые свой талант здесь проявляют, и вот такой вот, ну, хотя бы, ну, почиститься там, привести себя в порядок, чтобы вот это начать. За это время у меня не то, что там благочестие появляется, я учусь обращаться к людям, ну, и поэтому говорится, да, я чему-то учусь, но это, знаете, наподобие как вот, если человек прошел от рабочего до начальника, да, он всю эту цепочку понимает. А когда начальник просто назначенный сверху, вот мы именно так хотим, Господь сейчас нас назначит, рабочие над ним просто смеются. Они его могут просто, ну, надурить вот легко, на ровном месте. А он просто, чтобы скрыть свою необразованность вот этих вот, ну, деталей. У него книжные знания, у него не практическое знание. И мы проходим некоторые практическое знание, знакомимся с этими элементами. И когда, ну как, ну чтобы, ну как, чтобы играть на скрипке, ну ты ноты хотя бы должен выучить, да? Ну вот в этом я имею в виду. И мы ноты учим, какие, ну, понятно, в общем, да, в каком смысле долги родителей, в этом смысле. Если ты не хочешь работать в таланте, тебе не нужны эти долги. Ты можешь своих еще там наделать. Я в этом смысле. Какие вопросы еще есть? Ну и когда И чтобы сохранить талант, когда у тебя появится, и все скажут, это твое, как только посчитаешь, что это мое, что это мой храм, это мой бизнес, это мое, его сразу же отымут. Потому что он дал, если это в таланте, потому что он дал от Господа, если подумаешь, что это мой, забирают. И мы можем так вот порыться в памяти, у каждого это есть. Человек что-то делал, такой бизнес потом, и ну просто талантище. И потом бах, пришли, наехали, отобрали, налоговая, это Кали-Юга, это нет. Человек куда-то, ему немножко голова закружилась от восторга. А есть люди, делают храмы, Божьи дела, да, искренне вкладывают, у них раз и забрали. Чего? Вот то же самое. Ты для Бога делал или для себя? В таланте такие вещи. То есть тогда ты уже в этом варианте человек уже давно помнит, что все Богу принадлежит. Талант он развивается, он дан, это семечко, семечко, целая лекция была, его надо растить. Самый лучший способ загубить свою мечту, загубить свою семечку, это мечтать лежа на диване. Вот я мечтаю. Да. Надо выйти с дивана, ну что-то начать делать. И сразу не получится. Все понятно, да? Как включить магнит внутри? Вот сейчас его не надо включать, сейчас тихо, бомбы не падают, сплок скандалов нет никаких, да. Но надо знать, что у нас эта кнопка есть. У нас эта кнопка есть. И она в наших руках. Смотрите, стрессовая ситуация. Стресс, он возникает не внезапно. У нас всегда есть время подумать. Да, это как я читал в газете. Внезапно наступила зима. Ну там насчет отопления. Не включили отопление, это что-то померло. Внезапно, что не знали, что наступит зима, где-то с таких, что каждый год же было, да. Вот так и это. Мы несколько раз говорили, я помню точно, что несколько раз говорил, что гнев возникает, он вот как по чакрам движется сверху вниз, да, снизу вверх, вернее. И чтобы гнев созрел, может быть, неделю надо даже. Я сначала чем-то недоволен, потом я всем это рассказал и так далее, и так далее. А мы вот это держим, ладно, Господь управит, ну ты же наблюдаешь, в тебе происходит процесс растущего недовольства. Когда-то я вспыхну. Вот. И вот надо что-то делать. И вот можно обратиться, Кришна, что-то не туда идет все. Что-то я. Вот, Кришна, что-то делай. Заранее. Это значит ли, что гнева не будет? Он наступит. Потому что наступит, это значит, Кришна все-таки придет. Он же. То есть Кришна что-то сделает, это значит, не приходи ко мне, у меня неприемный день. Не такая трактовка. Он все равно придет, но я тогда готов. Не внезапно приходит.
Осознанно, когда появляется гнев и
да. Не, гнев это когда Кришна меня за ноги и с меня уже вытряхивает все. Вот. Просто на вот этих этапах его вспоминать надо. Как только что-то не так. Что-то не хватает. Я этим самым приветствую его приход. и смягчается. Кришна, вот почему, говорит, позвал Кришну, а тут бах, еще хуже. Приблизился Кришна. Вот. Ну вот в этом хуже меняется кардинальным образом. Но как поменять кардинальным образом? Не постепенно, а кардинально. Постепенно ничего, постепенно мебель только представляется. Но я его приветствую. Как вот тот Йов, помните? Хуже, а он все славит его и славит, и славит. А вот если бы он не славил его с самого начала, и когда бы его там финал апофеоз, он бы точно его не прославил. Он сказал, вообще ни в какие ворота не лезет. Он это раз, потом бах, и все новое. Но по-другому не меняется. Но всегда мы не внезапно застаем. Мы просто это по... Ну, вот эта наука, она для этого есть. Вы должны знать. Да.
Ну, я вас правильно понял, что это получается типа того, что вот как, допустим, спортсмен, да, тренируется с самого
марта. Да.
А он после соревнования забыл, за что он автоматически все получает.
Да.
Так вот, или как там, ну, бой там, пока бега время, просто тренируется, учение, то война пришла, он уже не думает.
Воин в мирное время отрабатывает разные приемы.
Да.
Он вооружается. Вот. А когда война, какой прием и когда применить, Параматма ему говорит. Но если у него их нету, то у него, то есть он, ну, безоружный. Да, да. Вот Патита Павана рассказывает. Я как к лекции готовлюсь? Я готовлюсь то, у него есть какие-то блоки, того. Но в каком порядке я буду говорить, я не знаю. По ходу лекции так подсказывает. Та же самая война. Та же самая, ну, и так далее. Все что угодно. У меня есть какие-то правила там поведения. И вот я прихожу в общество, я же не с бумажкой буду ходить. Вот это, оно ж может не в тему потом быть. А Параматма подсказывает. Но в садхана-бхакти я отрабатываю какие-то приемы. Я, ну, а как на деле, на ходовых испытаниях, в жизни это будет? Я это не могу составить план. Вот там вот, вот Параматма надо. И поэтому вот эта рутина, вот она вот нужна. Так, нужна. Ну, автоматически, совершенно верно.
То есть мне надо уже сам Бога, когда плохо станет, он сам, ну, сам он придет, сам с помощью.
Да, сам с помощью. Господь напомнит.
Ну, да, все.
Помнишь? Да.
Ну, с Параматмой внутри мы слышим Бога, да?
Угу. Махамая?
Да.
Постоянно через органы чувств. Голос Параматмы с чувствами не имеет никакого отношения. Он по этим каналам не проходит. Не проходит.
А как отличить? Но иногда ум там что-то говорит, и ты думаешь, или это Параматма, или это ум. Вот всегда у меня такой вопрос с самого себя. Кто это, Кришна или это мой ум?
Параматма как аксиома, а то как теорема, которая в доказательствах. Когда поступает информация в ум, она уже обработанная. Обработанная чем? То, что чем нам нравится, что нам не нравится. Ум уже он вкусно-невкусно, холодно-тепло, приятно-неприятно, выгодно-невыгодно. Вот. И она поступает вместе с доказательствами. Как знаете, такая докторская диссертация. Вот такой проект, и все доказательства, что вот это здание будет стоять. А когда Параматма говорит, она говорит, вот такой проект, и без всяких расчетов промежуточных. Потому что все равно ты своим маленьким куцым умишком даже вот это рассчитать не сможешь, почему это так.
Здесь возникает сам вопрос,
Да, но просьба не путать. Если Параматма сказала, и ты немножко протормозил, возникает, а может не надо, да, возникает, да, а может помолиться на эту тему с годик, а потом начать.
Формат первый.
Да. Всегда, во всех случаях, да, да, да.
Потом уже идет как это называется.
Да, да. И храбрые люди, они просто не дают слова. Они сразу кидаются в бой, не дают слова, и у них нет страха, не успели они еще испугаться. Чуть-чуть про... И сразу пойдут доказательства, что вроде бы, наверное, не надо. Сразу.
Угу.
Да, ну так вот... Вставлять, конечно, будет, это ее функция, она без выходных работает, да. Да, защищаю.
Это...
Да. Я даже читал одно выражение Махараджа, что лоб, не украшенный тилакой, подобен что-то, ну, где, в общем, это мертвецов ложат, я не знаю, как это называется.
Ну, утро на тело, которое мог отделаться.
Я понимаю, да, 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 да. Да, ну, тело, ну, защищает.
Из того, так сказать.
Защищает, да. Основные вот это. Ну, оно конкретно как защищает? Мысли другие у человека.
Ну, да,
да. Ну, а если мысли сосредоточены на Господе, тогда... Да. Угу. Ну, понятно про предназначение, да? Но это мы так косвенно. Надо просто запомнить, что Господь нам не будет помогать стать кем-то другим, не самим собой, не будет никогда. Мы просто, пытаясь стать кем-то другим, мы вот это, в этот момент и упускаем свое предназначение. Не надо быть похожим на кого-то. Для этого надо вот рыть те колодцы. Первый колодец, второй колодец, а потом оно и проявится. И вот эти все талантливые люди... У них есть как бы критическая масса переживаний. Они рыли, 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 рыли и дорылись. Они не знали ни этой схемы, ничего. Рыли, рыли, рыли и все сделали. И говорят, а теперь давай. Тут надо не то, что вот я услышал, Господь мне там скажет, надо дорыться. Я знаю очень много случаев и из жизни, и из священных писаний, когда человек... С мальства знает свое предназначение, но не знает, сколько ему надо копать до этого. Или вот хотя бы возьмите этот такой же пример. А вот Иосиф, да, он еще был пацаном, а уже знал, что он пророк, что он может сны там разгадывать, да? Вот. А сколько времени прошло, когда это в дело пустили? И тюрьму, и яму прошел, и все, что хочешь, прошел, да? И то есть он открывается этот, ну, в дело, и когда ты уже защищен, и когда никто у тебя не отнимет, а там у него только напророчествовал, его бах, и в яму кинули. Че ты там это рот открываешь? Тебя проспрашивали вообще, нет? Вот. Вот так и мы можем свой талант, а нас раз и в яму. И поэтому двигаться, двигаться и двигаться. И это интересно, это интересно. Интересно. Если слава не интересна. Если слава интересна, нам тогда вообще ничего не будет интересно. Мы просто будем концентрироваться не на Параматме точно, а на своей вот личности, на своей оболочке, как ее тут вот на паланкине будут носить. Все. И тогда нам надо быстрее, 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 тогда у нас результат. Результат будет. И самый лучший результат будет он, когда от Господа будет. Но к нему вот такой путь. Просто, ну, трудиться и... И Бхагавад-гита говорит, это будет радостно. Это будет радостно. А так не радостно. Почему? Результата жду, 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 жду.
Скажите, вот радостно, это когда трансцендентный уровень будет, всех радости находится, или оно сразу?
Сразу. С любого уровня сразу. Какой трансцендентный уровень? Помните, я рассказывал историю, когда человек в тюрьме. Он самый последний человек. Он мне рассказывал, как его радостью наполнилось. Он просто там психанул и сказал, больше мне верить не в кого, как в Бога, в тюрьме. И пришли уголовники, они сейчас его будут убивать. А он говорит, а я вот в Бога верю и все. И не буду делать, что вы мне сказали. И Параматма у каждого уголовника включила другое поведение, и его сразу сильно зауважали. И он стал вторым человеком после вот этого там, самого главного по камере. 20 человек было. После смотрящего, как он мне сказал. Вот. Все восхитились им. Не им восхитились, а Господом восхитились. Господь заставил это сделать их. Какой это, что трансцендентный уровень был? Его просто достали, этого человека. Вот и весь трансцендентный уровень. Нам просто еще не достала ситуация. И мы всеми силами стараемся еще потерпеть, чтобы нас не достало. Вот что от трансцендентного уровня. Давайте сделаем перерывчик. Ну, Хари Кришна, перерыв.